Я приглашаю вас открыть вместе со мной послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава. Мы размышлять будем сегодня на первых 3 стиха этой главы. Но ради контекста я хотел начать с 1 главы 15 стиха, молитва Павла о Ефесянах. Ефесянам 1 глава, 15 стих. Вот Слово Божье. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы, и мы все некогда по нашим похотям и плотским похотям жили, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Мы будем читать до этого места. Мы сейчас помолимся и попросим благословения. Отец наш Небесный, мы восхваляем Тебя за силу, которую Ты открыл во Христе, воскресившую Его из мертвых и посадившую Его над всеми правителями и царями. И сегодня, именно во Христе Иисусе, мы можем собираться как народ Твой, дабы поклоняться вместе в Духе, дабы восхвалять Тебя в пении и молитве, дабы поклоняться Тебе через проповеди и слушание Слова Твоего. Молим Тебя, Господи, сейчас, когда мы размышляем о представленном нам тексте, чтобы этот текст побудил нас размышлять более глубоко и серьезно, трезво о себе, понимая, что без Христа, Господь, мы никто. Помоги нам просвети наше понимание и помоги нам быть благодарными в понимании силы Божьей, Твоей силы, которую Ты явил во Христе ради спасения от грехов наших и ужаса. Помоги мне правильно объяснять Слово Твое под водительством Духа Твоего, дабы народ Твой получил духовное богатство и возрастал. А те из нас, кто не знает Тебя, живущих во грехе, пусть для них это будет день или вечер их спасения. Молим об этом ради славы Твоей во имя Христа. Аминь. Примерно 2 года назад уже прошло, когда молодая пара Austin и Loras в Washington D.C., возможно, вы слышали об этом, они решили перестать работать и начать путешествовать по миру на велосипеде. Одна из их целей в этом путешествии была в том, чтобы показать благость и щедрость людей, с которыми они встречались на пути. Они записывали в блоге о своем путешествии. В одном из блогов Астин написал следующее: в апреле 2018 года. Мы верим о том, что мир — это такое страшное место. Людям нельзя доверять. Люди плохие, люди злые. Но я не принимаю этого. И зло — это выдуманный концепт. Когда мы имеем дело с очень сложными творениями, такими как людьми, у которых отличаются от нас. Он говорит, да, зло существует, конечно, но даже и это редкость. Но по большому счету, люди добры, щедры и чудесны. Нет большего откровения, которое мы научились через наше путешествие, пишет Астин. В июле 29 числа 2018 года, почти год назад, в то время, когда эта пара находилась через территорию под контролем находящуюся ИГИЛа в Таджикистане, примерно по той же дороге ехала преступная группа, 5 человек сошли с автомобиля и ножами зарезали их. Зло — это невыдуманный концепт. Если зло — это выдуманный концепт, тогда грех тоже должен быть выдуманным концептом. Но единственная проблема с этим заключается в том, что в конце концов реальность и опыт, они догоняют нас. И для некоторых, как это было, как Астон и Лорен, было слишком поздно, чтобы что-то сделать по этому поводу. Мы находим себя во второй главе послания к Ефесян. И это самая нижняя точка всего послания. В определенном смысле мы уже прочитали с 15 стиха 1 главы то, что Павел говорит в этих первых стихах 2 главы. Они как бы продолжение того, о чем они молились, о чем он молился по поводу ефесян. Он молится о том, чтобы глаза их внутренние были просвещены, они понимали и надежду их призвания, и особенно понимали силу могущества Божьего, открытого в Иисусе Христе. И для них, чтобы они понимали эту силу, они должны были понимать нечто о своем состоянии. Они должны были понимать нечто об их отчаянном состоянии, в котором мы находим себя сегодня. Апостол Павел молится и пишет Ефесянам, дабы ободрить их. Но это ободрение, оно присуще только тогда, когда мы понимаем Божью справедливость и гнев Божий, открытых в Писании. Чарльз Хадж пишет, что только человек, который нечто понимает о величии Божьего гнева, приобретет смысл величия Его милости. Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стих апостол Павел описывает нам состояние человека за пределами Христа, вне Христа, состояние вне Христа. И он открывает три характеристики греха и его последствий, для того, чтобы мы могли понять лучше и поблагодарить Бога за силу Божью в Иисусе Христе. Три характеристики греха и их последствия. Я хочу, чтобы мы изучили эти стихи, каждый стих в отдельности. Первый стих 1-2 главы. Здесь мы находим первую характеристику. Грех, первая характеристика греха, он смертелен. Вы были мертвы в грехах ваших и преступлениях ваших. Никто не может отвергнуть того, что в мире существуют проблемы. Грешники не хотят называть это злом или не хотят называть это грехом. Но даже такие наивные люди, как Астин и Лорен, понимают, что мир не такой, каким должен быть. Самые худшие грешники понимают, что мир не такой, каким он должен быть. Но в то же самое время, что делаем мы по этому поводу? Мы отказываемся лично принимать ответственность и сваливаем вину на всех и на все. Независимо, мы говорим о политике, об обстоятельствах, об образовании, которое дано было нам, и говорим, в этом наши проблемы. Из-за этого мир такой плохой. И с какой-то стороны, да, это правильно, нет совершенных, все допускают ошибки там и сям. Но это обстоятельства, мы думаем, что это никак не связано с нами. Мы приходим к тому состоянию, в котором находимся сегодня. Но здесь апостол Павел по вдохновению Духа говорит нечто намного глубже. Не то, что мир просто сам по себе плохой, но что мир лежит во зле, мир во грехе мертв. Человек без Христа не просто хорош, он просто жалок и несчастен, он развращен. Человек без греха не просто инвалид, но он мертв в грехах и преступлениях. Грех смертелен. Грех смертелен. Часто мы слышим проповедников и даже комментаторов, определяющих грех, как просто-напросто не попасть в цель. И в этом есть определенная ценность исторически и этимологически, когда речь шла в церкви о том, чтобы не попасть в десятку. Но часто, как исторически это слово было использовано, часто мы находим, не используют его в том же самом смысле, когда слово это мы открываем в Писании. Но когда мы говорим о грехе, это не просто не попасть в десятку, но грех — это то, что связывает нас с Богом, это наши отношения с Богом. Здесь определенный вес и серьезность. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. Апостол Иоанн описывает грех как беззаконие, lawlessness, или беззаконие, нарушение, непослушание Божьему закону. Грех — это бунт против Бога. Это когда мы говорим, «Я принимаю твоих законов, у меня есть свои». И дальше, если говорить о негативной стороне, если грех — это непослушание Божьему закону, тогда что? Мы становимся законом для себя. Поэтому положительно можно сказать, грех — это автономия. Авто, я номос закон. Я становлюсь законом для себя, стандартом того, что является злом и добром. Мы становимся окончательным стандартом всех решений, и мы ссылаемся в жизни своей только на себя. В этом и грех. Последствия греха Павел ясно показывает нам их в данном тексте. То есть, он приводит смерть. Наказание за грех — смерть. Римлянам 6:23. И грехом, или через грех, через смерть грех вошел в мир. Римлянам 5:12. Когда мы говорим о смерти, это физическая смерть, духовная и вечная. Помните, сколько раз в Ветхом Завете Бог осуждал грех, и он происходил там или здесь. Помните грех жены Лота. Нечто такое, может быть, незначительное. Она просто посмотрела на свой город, когда Бог осуждал его огнем, и она превратилась в соляной столб. Там и сразу это произошло. Надав и Авиуд, они принесли чуждый огонь, и Бог посылает свой огонь на них за их непослушание, за то, что они пришли с чуждым поклонением. Сыны Кореевы и те, кто возмутились с ним, против Моисея и Аарона, помазанников Божьих. Что случилось? Земля открывается и поглощает их и весь их дом. И если мы думаем, что это только примеры Ветхого Завета, как будто Бог Ветхого Завета такой разгневанный Бог, в Новом Завете у нас другой, а хороший Бог. Помните грех Анании и Сапфиры, 5 глава Деяний. Перед нами два человека, которые пожертвовали, я уверен, огромную часть денег церкви, однако они обманули о том, за сколько продали свое поле, и Бог поражает их смертью там, на том же месте, за обман Духа Святого. Это всего лишь некоторые примеры того, как грех приводит к незамедлительным последствиям, наказуемым физической смертью. Когда мы с вами изучаем Ефесянам 2:1, апостол Павел не просто говорит о духовной смерти, но он не физической смерти, он говорит о духовной смерти. Он говорит, вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили. Как человек может быть мертвым и в то же время ходить? помните Адама в саду? Он получил заповедь от Бога. В день, который ты вкусишь от этого плода, ты, конечно же, умрешь. Ты умрешь. Разве Адам умер в тот момент, когда он вкусил? Ну, в зависимости от того, что вы имеете в виду. Он не умер в тот момент физически, но он умер духовно. Наступило разделение между Богом и человеком. Поэтому духовная смерть не означает, что вы физически мертв, очевидно, но означает, что вы духовно отделены от Бога. Это жизнь, как в третьем стихе написано, в страстях и похотях нашей плоти, когда мы исполняем желание плоти и помыслов плоти. Также это безразличие к Богу. Плотской человек, Павел говорит 1 Коринфянам 2:14, плотской человек не принимает того, что от Духа Божьего, ибо они безумие для него, и не способен понимать их, потому что о них рассуждать нужно духовно. Он даже не способен понимать. Если вы христианин среди нас, вы помните о том, что вы живы со Христом, вы помните евангельскую истину, и те из вас, кто выросли в христианских семьях, как дети, вы слышали истину Слова Божьего, Божьей благодати, вы понимали, вы видели логику, но никакой силы не было евангельской силы в вашей жизни. Это ничего не значило для вас. Возможно, если вы сегодня с нами, вы слышите проповедь Божьего Слова, но оно для вас ничего не значит, как минимум для вашего духа. Вот что значит быть духовно мертвыми. И поэтому аналогия духовной физической смерти так подходящая. Человек физически мертвый, он не реагирует на физические стимуляторы. Можете кричать на него, колоть, но он не реагирует. То же происходит и с духовно мертвым человеком. Он не реагирует на Божье Слово. Но реальность в том, что мы мертвые духовно или безразличные к истине Божьей, но также не способны угождать Богу. Но это не все. Слово Божье говорит, что враждебны против Бога. Слово Божье, Римлянам 8 глава, говорит, что разум, который сосредоточен на плоти, противится Богу и не подчиняется Божьему закону, да и не может. Те, кто живут по плоти, не могут угодить Богу. Если вы не живете жизнью угождения Богу, я заверяю вас, вы живете жизнью враждебности против Него. Вот что значит быть мертвыми в грехах и преступлениях. Духовная смерть, конечно же, приведет в конце концов к вечной смерти. Для некоторых раньше, для других позже. Поэтому апостол Павел называет людей в этом состоянии, находящихся с нами противления. И в третьем стихе также называет их детьми гнева. То есть детьми, которые предназначены для гнева. Они однажды предстанут лицом к лицу перед вечной смертью. Это не то, что вечная смерть, значит, они навеки исчезнут. Нет, гнев Божий будет пребывать на них, на вас, изо дня в день, во веки веков. Матфея 8:12 — это внешняя тьма, где не будет общей милости Божьей, которая дарована сегодня человеку. Это горящая печь, место скрежета зубов. Матфея 13:42. Он также описывается как неугасимый вечный огонь или вечный огонь и мучение для тех, кто окажутся там. Как интересно, все эти слова были произнесены нашим Господом Иисусом Христом. Вечная смерть — это отрезвляющая реальность. Братья и сестры, по этой причине мы не должны поверхностно говорить о грехе и думать о грехе. Мы часто замечаем грех в других, а не в себе. Но грех приносит смерть. Последствия греха — смерть. Второй стих. Мы видим, что грех всепоглощающий. грех всепоглощающий. Павел продолжает. «Вы были мертвы во грехах и преступлениях, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». Ходить в соответствии с обычаем мира. Что это значит? Что это значит? Ходить — это значит жить определенным образом жизни. Это значит жить с определенными привычками, поведением и моралью. И эта фраза по обычаям мира, а мира этого или века этого, это дух этого века. В Германии есть точный термин, слово «зайгаст», и это означает какая-то форма мыслей, ожиданий, предположений, импульсов, целей, влечений, которые присутствуют сегодня в мире. Это дух этого мира. Мир без Бога в центре, обо всем том, что мы делаем и о чем думаем. Жизнь, охарактеризованная грехом, грех всепоглощающий. Пуритане говорили когда-то о человеке как о его голове, сердце и руках. Голова — это место, где мы мыслим, сердце — место эмоций, и руки — это изъявление воли, тех мыслей и тех эмоций. И они говорили, что по Писанию все части нашего естества должны упражняться ради славы Божьей. Но для человека, живущего во грехе, все наоборот. Все части его бытия, они направлены против Бога, против Его Царства, против Его воли, ходили по примеру этого мира. Августин в конце IV века, когда он спорил с Пелагием, утверждавшим, что мяч хорош, и он определил состояние человека или делил его на четыре части. Он говорил о человеке как человеке в саду, дальше человек после падения, третье человек во Христе, и четвертое — человек во славе. И он описывал это первое состояние — человек в саду, с ссылкой на грех, как на того человека, который способен грешить и не способен грешить в саду. И только у Адама была свободная воля, как грешить, так и не грешить. Второе состояние — человека после падения, когда он не способен не грешить. То есть он только может грешить после грехопадения. Третье состояние, опять-таки, во Христе. Человек способен не грешить через Иисуса Христа. И четвертое состояние, человек в вечной славе, не способный грешить, когда не будет больше греха в вечности, ибо мы будем подобны Ему, Иисусу Христу, без пятна и порока, Агнец Божий. Во второй главе апостол Павел сосредотачивается на этом втором состоянии. Человек после грехопадения. И к чему он подводит? Человек после грехопадения — раб греха. Раб порабощен греху. И мы знаем это как учение о полной испорченности. Полная испорченность — это состояние, когда каждая частица нашей жизни, нашего существа, она характеризуется грехом, дух и душа. Нет благости, доброты в человеке. После грехопадения нет никого, кто бы искал Бога. Римлянам 3:11. Нет никого, кто желает 3:12. И в связи с Богом, святым и совершенным, нет ничего, чтобы мы могли сделать, чтобы угодить Ему и удовлетворить Его в нашем грехе. Все, что есть, есть развращение и также разрушение. И эти извращения и разрушения настолько глубоки, что Павел называет это в Римлянам 1 главе подавлением праведности, подавлением истины неправедностью. То есть у человека есть определенное понимание истины, которую Бог вложил от сотворения, однако он не хочет слышать, не хочет думать об этом. Поэтому наши евангельские попытки евангелизировать могут быть так затруднены. Человек подавляет неправедностью, неправдой, подавляет истину. Это полное развращение. Апостол Павел также дает нам три прекрасных принципа, действующих вот в таком состоянии жизни после грехопадения. Это мир, дьявол и плоть. Мы уже увидели во втором стихе мир. Дальше во втором стихе он говорит князя, господствующего в воздухе, действующего, он Бог этого века, ослепившего умы неверующих людей, дабы они не видели славу Христову. В Евангелии и в третьем стихе мы видим нашу плоть, которая воюет против нас, исполняя желание плоти и помыслов. И 1 Иоанна 2:16 описывает это состояние: жизнь по похоти плоти, гордости очей и желаниях наших. Эти три принципа, они действуют в нас и выступают против Бога. Мир пытается втиснуть нас в свои тиски. Дьявол пользуется своей силой в области духовной, и мы в своей плоти также идем своим путем, следуя за миром и дьяволом. Верим ли в это? Верим ли мы в это, братья и сестры? Верим ли мы, что грех именно таков? Верим ли мы в то, что наше состояние после грехопадения именно таково? Одно из самых сильных возражений на учение о полной испорченности, люди говорят, что это не так, не видно, чтобы это подходило к нашей повседневной жизни. Мы видим доброту, мы видим щедрость в других людях и так дальше. Да, конечно же, есть такое понятие, как гражданские добродетели, когда матери жертвуют своими жизнями ради детей, например, когда они вкладывают себя в своих детей от рождения и дальше. Мы видим, когда солдат может принять пулю ради своего друга, или же богатый бизнесмен много денег жертвует на какие-то добродетели. Но во всех этих добродетелях, гражданских добродетелях, мы задаем вопрос, как это связано с совершенным законом Божьим. Помните, первая и самая большая заповедь: «Возлюби Господа Бога всем своим сердцем, всем своим силой, разумением, крепостью своей». Это тот стандарт, по которому мы должны замерять каждое действие. Почему этот человек пожертвовал огромную сумму? Может быть, из-за того, что он слишком сильно любил Бога, как какое-то действие поклонения Богу, или просто он пытался, может быть, заглушить виноватую совесть, или пытался приобрести популярность. Чтобы это ни было, вопрос нам нужно задавать. Любое действие, любая мысль, как это связано с Богом и Его законом. Мне нравится, как W.D. Смит, служитель 19 века, пишет, он описывает картину о жизни пиратов. Я хочу процитировать часть его книги. Он говорит, среди группировок пиратов мы находим какое-то добро среди них, хотя они бунтуют и злы против правительства, у них есть свои законы и правила, которым они строго подчиняются. Мы находим среди них смелость и верность. Мы часто находим, что многие могут даже поощрить их за то, несмотря на то, что они пираты. Они не подчиняются законам правительства какого-либо, они подчиняются этим законам, но своим законам. Например, законы государственные требуют честности, однако они могут быть честными друг перед другом, но относительно государства их жизнь — это жизнь самого явного состояние бесчестия. Это бунтари, люди-бунтари против Бога. И хотя они могут исполнять часто, люди в общем, то, что требует Божий закон, однако не могут это сделать ради Бога и Его закона. Поэтому Исаия говорит, если помните, Исаия, 64 глава, 6 стих, «Вся наша праведность, как запачканная одежда». Для Бога недостаточно что-то внешне делать хорошо. Для Бога недостаточно просто-напросто заниматься гражданской добродетелью. Все это должно быть сделано с правильными побуждениями и правильными желаниями ради Его славы и Его имени. И даже мы, как дети Его, должны понимать, что несмотря на присутствие Христовой природы в нас, у нас также есть остатки этого развращения. Несмотря на желание поклоняться Богу, у нас есть склонности к эгоизму и идолопоклонству. Грех смертелен, грех всепоглощающий, грех всепоглощающий. И последнее, в третьем стихе, мы видим, что грех, он наследственен. Грех наследственен. То есть мы унаследовали его. Это то, что мы унаследовали. Заметьте, Павел включает себя в третьем стихе, описывая Ефесян в первом стихе, язычников. Он говорит, между которыми и мы все жили некогда. Как Павел может сравнивать себя или свою прежнюю жизнь с язычниками, такими как ефесяне? У иудеев был закон Божий. Они были детьми завета с Богом. И их жизнь не отмечалась таким открытым и страшным образом аморальности, как у язычников. Поэтому как Павел, и особенно Павел, еврей из евреев, фарисей или ревнитель по закону, говоря сам о себе, когда он говорит в послании к Ефесянам, он говорит о том, что он был во грехе. Есть определенный нюанс, который мы находим в оригинале. Слово, которое он употребляет по отношению к себе и другим, говоря «мы», это слово «жил». Он использует это слово, или слово, которое относится к Ефесянам. Он говорил «ходили». «Ходили» — более сильное слово, которое более глубоко говорит о внешнем поведении. Поэтому в ссылке на внешнюю жизнь было различие между Павлом и Ефесянами. И поэтому мне нравится, как в переводе короля Иакова переведено «У нас всех были свои разговоры». То есть у нас была какая-то связь с такой жизнью, принципиально, фундаментально. Если было определенное сдерживание Божьего закона над нами, но в принципе то, что управляло нами, было именно это. Поэтому независимо от того, иудей или язычник, Павел подчеркивает здесь, что внешняя жизнь, может быть, не так, не с такими последствиями, как у других, она все равно была, как у каждого другого человека в Ефесе и каждого находящегося в этом зале. Мы жили по желаниям нашего тела и ума, и действия, и мысли. Не думайте на минуту, что грех — это просто внешние действия. То, что мы делаем, оно всегда побуждаемо нашими мыслями, ибо из сердца исходят злые мысли, идолопоклонство, убийство и так дальше. И проблема не в том, что какие-то конкретные грехи мы совершаем, но в том, что у нас есть природа греховная, унаследованная нами. Природа, унаследованная нами от праотцев. Вот как написано в нашей баптистской конфессии, 6 глава, 2 пункт. Наши прародители своим грехом, они выпали из состояния праведности и отношения с Богом, а через них мы в смерти родились. Грех исказил и помрачил каждую часть нашей души, каждую часть души и духа. Матфея, 5 глава, 21 стих. Матфея 5:21. Здесь наш Господь описывает такие отношения или действия отношений. Он говорит, вы слышали, 21 стих 5 главы, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, то есть вечная смерть. Дальше, 26 стих. Истинно говорю тебе, я говорю вам, что всякий совершающий прелюбодеяние подлежит смерти, но всякий, дальше он говорит, кто в сердце своем прелюбодействует, также совершает грех. Грех находится в нашем сердце. Если вы, друзья, сегодня вне Христа, и эти вещи для вас не имеют, может быть, большого значения, помните, что вы грешите не потому, что грех побуждает вас к этому, но грешите, потому что вы грешники. Грех, он приводит к действию. Вы не становитесь лжецом, когда первый раз обманули, так же, как и вы не становитесь вором, когда что-то украли. Нет, вы воры, потому что вы и поэтому вы воруете, вы лжете, потому что вы лжецы. Мы слышим о чем-то фундаментальном относительно того, кем мы являемся. Поэтому Павел не стесняется включить себя в этот образ. Наиболее фундаментальный грех, он был таким же грешником, как и все язычники. Все согрешили и лишены славы Божьей. Это наследственное состояние, это всеобщее состояние. Для того, чтобы сдержать грех, Бог дал закон. Но все, что это делает, только сдерживает грех. Мы должны сдерживать то, что существует более глубоко, существует в глубине наших сердец. Мои грехи могут отличаться от ваших. Я, возможно, никого не убил по плоти. Но как часто мы убиваем людей мыслями, желаниями, ища их жизни. Так же самое мы можем пробежаться по всем 10 заповедям и найти себя виновными пред судилищем Божьим. Апостол Павел здесь понимает, что корень всех грехов — это греховная природа. В 3 стихе он ясно говорит здесь, что мы были таковыми по природе, чадами гнева, как и прочие. И вы можете посмотреть на лексику этих слов. Fusus nature, то есть состояние, определенные действия определяются нашим рождением. То есть плод. Мы рождаем определенный плод или состояние, которое по рождению присуще нам. Апостол Павел, на что он ссылается здесь? Он не говорит о том, что это состояние, в котором мы растем, а это какой-то процесс. Он здесь говорит, что это не культура, которая нас окружает, или общество, они делают нас грешниками. Нет такого понятия, как возраст подотчетности. В определенном смысле, когда дети становятся способными понимать грех, и теперь они отвечают за него. Нет, грешники, грешники по природе от рождения. Вы замечали, что ребенка не нужно учить, как воровать, как брать не свое, как быть эгоизмом. Нет. А это все находится в нем от рождения, и он добровольно делает это. Греховная природа — это наследственная реальность и наследственное состояние, несмотря на ваш возраст. Вы делаете все, что вы делаете, по причине греха. Все родились во грехе. После грехопадения мы получили греховную природу. Как Давид говорил, «Во грехах родился я, и во грехах зачала меня мать моя». Он не говорил о грехе, совершенном матерью во время зачатия, говоря о своей природе. Самый великий царь Израиля. А что же тогда говорить о всех остальных, о ком Библия говорит, что наши желания и стремления зло во всякое время? Это наследственное состояние. наследственное состояние, в котором все мы родились. Римлянам 5:12 он говорит, что грех вошел в мир, и грехом смерть. И эта смерть, она перешла на всех людей. Мы все родились в этот мир с греховной природой. Все, кроме одного, Иисуса Христа. Все, кроме Иисуса Христа. Он — Богочеловек. По этой причине Он стал Богочеловеком, должен был быть Богочеловеком. Он вошел в мир, как второй Адам, без греховной природы. Он стал представителем всех тех, кто соединены в Нем. Как все умирают в Адаме, 1 Коринфянам, 15 глава, все оживут в Иисусе Христе, втором Адаме, нашем представителе. Там, где мы упали, Он преуспел, там, где мы нарушили Божий закон, Он совершенно был послушен Ему до конца, и наказание смертью, которое мы заслужили, Он принял на Себя, дабы мы получили жизнь и могли жить. Апостол Павел пишет в Ефесянам 2 главе, что мы также пришли к пониманию Божьей силы во Христе. Божьей силы во Христе, ибо по-другому нельзя это понимать. Та же самая сила, которая воскресила Бога, воскресила и нас из мертвых. То, что произошло по отношению к нам извне, в нас нет ничего доброго, чтобы каким-то образом, если так сказать, взобраться по лестнице к Богу. Если мы истинно понимаем свое состояние вне Христа, мы понимаем, насколько были мы мертвы. Мы понимаем, насколько всеохватывающий грех, и это то, с чем нужно им, это то, что пришло к нам извне. А вот какие мы возлюбленные, или мы были такими, поэтому будем сегодня наслаждаться словом «были». В первом стихе он говорит «были мертвы», во втором стихе «были предназначены на гнев», но такого, ваша реальность не такова больше, возлюбленные. Так часто я думаю, почему мы живем такой безрадостной жизнью, потому что мы не понимаем силы Божьей во Христе. Мы забываем, из какой ямы вытащил Бог, из какого кошмара Он нас освободил. Но когда мы это делаем, тогда какая свобода во Христе жить побеждающе? Свобода во Христе жить без всякого сомнения. Даже когда мы грешим, мы смотрим на Него, понимая, что Он совершил ради нас то, чего бы мы не совершили. Когда мы были мертвыми в реальности отношений с Богом, как Он открыл это в Писании, Он пришел к нам и спас нас из этого кошмарного состояния. Какой славный Спаситель, какой сильный Спаситель. Если мы понимаем это, тогда как это преобразить нашу жизнь? И чем больше мы это понимаем, это, тем более свободно мы живем жизнью в Иисусе Христе. И какое смиренное благодарение будет наполнять нашу жизнь. Сила, которая воскресила Христа из мертвых, эта же сила воскресила нас из мертвых. Да будем мы находиться в четком состоянии понимания нашей нужды во Христе, ибо Он нужен нам не только ради новой жизни, Он нужен нам ради вечной жизни, грядущей жизни, когда мы растем, преуспевая в Нем. Пусть такой будет наша молитва сегодня. Помолимся. Отец наш Небесный, Ты Бог, ради которого, у которого нет ничего невозможного. Ты тот, кто может взять таких бунтарей, грешников, как мы, живущих по нашим похотям и страстям, живущих в своей автономии и самоуправлении. Ты сходишь Духом Своим, и Ты, Господи, буквально перехватываешь нас. Ты открываешь глаза наши на наше состояние и показываешь, кем являемся мы вне Тебя. Но помимо этого, Ты даешь нам новую природу во Христе. О, Господи, мы восхваляем Тебя за новую природу во Христе. Именно в союзе с Ним мы не только спасены от ада, но мы также водимы Тобою в вечную жизнь. О, Господи, помоги нам поменять величие и тяжесть греха, помоги нам повелять кошмар греха, помоги нам понимать злобу греха. И также те, кто находится среди нас, кто слышит проповедь Слова Твоего, будут обличены Духом Твоим, если они не знают Тебя, дабы они подчинились и пришли ко Христу, как к своему Спасителю, узнали силу Его, силу Твою, Господи Божий Отец через Него, и пусть все мы изо дня в день, шаг за шагом, продолжаем доверять Тебе, Господь, тому, кто в совершенстве формирует нас в образ Христов. Молим об этом ради славы Твоей и нашего блага во имя Христа. Аминь.